Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Николай Злобин с нами, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-94-8, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Ваши вопросы нашему гостю, по возможности буду все передавать, и гость будет на них отвечать. Давайте начнем с высылки дипломатов, потому что я обратила внимание еще на рекомендацию американскому послу уехать, но такого ведь не было и даже в Советском Союзе. Как трактовать текущее положение дел в отношениях двух стран?
Ну, вообще это странная довольно формулировка — рекомендовать послу иностранного государства покинуть страну, потому что по тому, что мы до сих пор понимали под международным правом, посла можно выслать из страны, если он совершил лично какие-то действия, противоречащие там местному законодательству, сделал что-то такое, что вызвало крайне негативную реакцию, там, уголовное преступление, например, или что-то еще. Но посла нельзя выслать из страны по политическим причинам. Нельзя сказать: вы нам не нравитесь, вот ваши взгляды нам не нравятся, поэтому вот мы хотим, чтобы вы уехали, и мы вас высылаем. Поэтому не очень пока понятно, что имеется в виду. Скорее, это такой троллинг, мне кажется, со стороны российского МИДа.
А это уместно с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что в современной дипломатии, которая уже давно перестала быть дипломатией, уже все уместно. Мне кажется, классическая дипломатия, которую мы знали на протяжении многих столетий, она очень быстро на наших глазах ушла в прошлое. Она перестает быть секретной, перестает быть конфиденциальной, перестает быть дипломатией, перестает быть делом таких вот профессиональных дипломатов. Она все больше и больше становится подвержена воздействию общественных настроений, публичных каких-то действий. Угу. Поэтому это уже не дипломатия, конечно, в том смысле, в каком мы ее понимали. Поэтому, я думаю, в этих условиях, в общем, наверное, возможно все. Вообще международные отношения стали совсем другими. И, мне кажется, государство начало, ну, не то, что начало, оно уже давно начало, но теряет контроль над собственной международной политикой, и все больше и больше все государства
теряют. Изящество ушло из дипломатии или из внешней политики? Что вы имеете в виду здесь?
Не только изящество. Ушла монополия государства на внешнюю политику. Внешнюю политику проводит все больше и больше группы специальных интересов. Компании, бизнес-компании, финансовые компании все больше и больше проводят свою политику, которую выдают за внешнюю политику своего государства. Появляются какие-то, в общем, люди с возможностью лоббирования тех или иных решений в области внешней политики. Общественное мнение стало играть очень большое значение во внешней политике. Социальные сети, общественные организации, бог знает кто, все сегодня, в общем, так или иначе занимаются общественной политикой. А внешней политикой, извините, у всех есть свое мнение. Все так или иначе...
Но это хаос какой-то. Им даже, видимо, невозможно управлять. То есть, с одной стороны, мы понимаем, формирование общественного мнения, оно может быть дополнительным инструментом МИДом, я не знаю, там, главами государств, неважно, но это вспомогательный вариант. То есть это продвижение собственных интересов, формирование общественного мнения. А сейчас, получается, нету вот этого, я не знаю, как, привычной архитектуры международного права, во-первых, исчезает. С другой стороны, тоже непонятно, что делать МИДу, что делать Государственному департаменту. И вот мы только видим, одни других выслали дипломатов, третьи в социальных сетях заявили, четвертые обиделись.
Ну, совершенно верно. Я думаю, что мы находимся в этапе, когда старый привычный, как вы сказали, архитектура, да, ну, старый привычный миропорядок, он рухнул, сложившийся после Второй мировой войны, и он во многом существовал до нее, а хотя бы с формальной точки зрения. Сейчас мы находимся в периоде каком-то таком довольно хаотическом перехода к новому миропорядку. Никаких правил нету, никаких, в общем, процедур, которые бы оставались нетронутыми, не осталось. Я, честно говоря, никогда особенно не верил в эффективность международного права, потому что у международного права нет механизма принуждения к его выполнению. Это, скорее, был такой клуб добровольного согласия. Вот давайте договоримся, мы так будем действовать примерно. Но если кто-то так не действует, мы с этим сделать ничего, собственно, не сможем. И вот сегодня, так сказать, это право совсем разрушилось. И даже в том виде, вот в добровольном, так сказать, ситуация стала меняться так быстро, что государства стали бояться заключать какие-то договоры, долгосрочные тем более, потому что ты сегодня заключишь договор, а завтра выяснится, он тебе не выгоден, потому что ситуация поменялась быстро. Государство стало бояться, в общем, так серьезно заниматься внешней политикой, занимаются все такой, знаете, спринтом, внешнеполитическим спринтом, бегом на короткие дистанции. Поэтому, да, складывается впечатление, что это хаос. Очень много негосударственных игроков включились в внешнюю политику, в том числе в связи с тем, что и интернет... И
а вам не кажется, что это аутсорс, намеренный, может быть, какой-то аутсорс? То есть проблема, как мне представляется, вот немножечко размежевание вот этого размытия внешней политики в том, что ну, сложно брать на себя ответственность в любом случае. Во-первых, непонятно, о чем разговаривать сейчас, о чем договариваться. И поэтому мы как бы отдаем это некое на аутсорс, я не знаю, политологам, группам в социальных сетях, каким-нибудь помощникам, представителям и все. Но по факту решение не принимается, потому что непонятно, о чем разговаривать.
Ну, вы правы, потому что внешняя политика не только вот выглядит внешне с точки зрения таким хаосом, но и с точки зрения формулирования. Ведь внешняя политика что такое? Это продвижение своих национальных интересов. Такое чисто эгоистическое продвижение своих национальных интересов конкретным государством. Но вот что сегодня представляет из себя национальные интересы того или иного государства, сегодня практически невозможно понять. И ситуация меняется очень быстро, и государства стали очень сложными, совершенно противоположными силами внутри государства. Одни хотят этого, другие хотят того. Там общественное движение хочет третье, общественное мнение хочет четвертого, одни партии хотят пятого. У лидера государства, это же суверенное государство, если вы помните, появился, так сказать, вокруг слова «суверен», хозяин.
Да.
Единственный, так сказать, человек, который представляет государство во внешней, по крайней мере, арене. Сегодня это практически исчезло. И, кстати говоря, Советский Союз в свое время приложил к этому руку, когда развивал всякие программы народной дипломатии, там, помните, и так далее, когда максимальное количество людей включалось в разного рода внешнеполитические акции. Мы пришли к тому, к чему пришли, к тому, что писал, кстати говоря, Маркс в свое время, марксистская теория, которая говорила, что государство начнет исчезать. Вот во внешней политике, на мой взгляд, государство начинает исчезать. Его заменяют, ну, бог знает кто, да, разные силы, разные бизнес-интересы, бизнес-группы, военные, военизированные группировки, общественные организации, социальные сети сегодня больше значат во внешней политике, потому что они способны каких-нибудь хакеров взломать сайт там Госдепа или сайт МИД или сайт там кого-то еще, опубликовать все секретные документы и грош цена всей вашей дипломатии, которую вы выстраивали десятилетиями.
А вам не кажется, Николай Васильевич, я прошу прощения, что, скажем так, как вы относитесь к тезису ваших коллег, которые говорят, что, значит, вот это вот все американцы устроили, вот с целью того, что мы наблюдаем глобальную попытку возвращения или отстаивания своей политики как гегемона. Мол, у Соединенных Штатов Америки они теперь не гегемон, Российская Федерация с колен таки поднялась, и вот теперь вот эта вот борьба началась. Или все-таки это лирика?
Ну, это не совсем лирика, конечно, потому что вообще любая цель, извините, внешнеполитическая цель любого государства, что Америки, что России, там, что Франции, Германии, любого серьезного государства, Китая, это, конечно, максимально увеличить свое влияние на международной арене. Максимально создать благоприятные для своего развития возможности. Подчинить интересы других своим интересам. Это нормальная цель, всегда была такая цель во внешней политике. Другое дело, что она велась, как мы говорили, всякими секретными методами, секретными договорами, там, переговорами, обманами, если хотите, очень часто. То сейчас это все делается публично, поэтому выглядит довольно мерзко. Я с вами здесь совершенно согласен. Но такая цель есть у любого государства. Да, американцы, конечно, хотели бы максимально управлять этим миром. Ну, а Россия, что там скрывать, хотела бы максимально обрубить крылья Америки в этом смысле. Тоже, в общем, одни хотят увеличить свое влияние, другие хотят максимально не допустить роста влияния Америки, потому что тогда появится возможность увеличить влияние России. у Китая там свои амбиции, у европейцев там свои амбиции, у арабских стран свои и так далее. Поэтому здесь не надо иллюзий, это не детский сад. Здесь все хотят влияния в мире, максимального по возможности. Потому что через максимальные возможности, максимальное влияние вы сможете добиться собственной безопасности. Чем так. больше вы влияете на мир, тем больше вы им управляете, тем более вы безопасны.
Николай Васильевич, а вот сейчас проблема управления миром, она, наверное, стоит и как перед Соединенными Штатами, и перед Российской Федерацией, теперь уже перед Китаем. Ну, потому что, во-первых, тот привычный миропорядок был разрушен в 91-м году с падением Советского Союза, а ему было, на минуточку, там 70 лет с лишним, вот этому миропорядку привычному. А с другой стороны, выросло несколько поколений уже, которыми, наверное, сложно управлять, которым тоже нужно что-то предлагать, а что предлагать, непонятно. То есть кризис, с одной стороны, кризис целеполагания, который рождает собой кризис управления.
Вы правы. Я добавлю к этому еще и кризис, кризис объектов, потому что вот те большие государства, там члены Совета Безопасности, например, государства-гиганты, вот, сверхдержавы и так далее, в современном мире совершенно потерялись. Не очень понятно, в чем их роль. Если там 30-50 лет назад было понятно, как они делили мир, договаривались между собой, они навязывали повестку своего дня всему миру, или половине мира, по крайней мере, одной из них, другой половине мира, то сегодня их роль резко уменьшилась. Да, вот влияние Соединенных Штатов уменьшилось, мы об этом только что говорили, вы абсолютно правы. Но это не значит, что увеличилось влияние других больших государств. На самом деле, как это ни парадоксально, увеличилось влияние малых и средних стран, которые сегодня не хотят чувствовать себя вот такими вассалами, если хотите, не хотят чувствовать себя такими рабами больших государств. У них там появляется иногда свой голос на мировой арене. Они говорят, а мы хотим этого и того. И в результате тот миропорядок, который мы знали, вот двухполярный мир, советско-американский двухполярный мир, он сломался на очень много кусочков. Каждый кусочек сегодня требует собственной системы управления. Потому что большие государства оказались не в состоянии склеить снова вот эти вот большое зеркало, разбитое пополам, как это было в годы Холодной войны, склеить вот из этих кусочков что-то более-менее целостное. И мир продолжает жить вот в таком броновском движении, в таком хаосе, где средние и малые страны, в общем, продолжают активно в свои дела втягивать большие державы. Я бы даже сказал, что большие державы становятся заложниками проблем малых стран, там, средних стран. Посмотрите, как сегодня все большие державы переругались по поводу Украины, там, предположим, или Ирана, Северной Кореи и так далее, и так далее. Там 50 лет назад вообще вопроса бы не было. Один звонок из Москвы в Вашингтон или наоборот решал бы все эти проблемы. Сегодня это невозможно.
Но сейчас тоже кажется, что проблему, например, того же самого Донбасса якобы Россия решает Соединенными Штатами. Мы эту дискуссию слышали и наблюдали с момента еще Минска-1. И даже сейчас говорят, что вот Байден поговорил с Путиным, они смогли ли они договориться кулуарно о том, что будет с Донбассом?
Ну, проблема в том, что это было бы идеально, если бы Москва с Вашингтоном смогли договориться и решить проблему с Донбассом. Мы бы так вот с ностальгическим таким вздохом бы выдохнули все, да? Но проблема в том, что в современном мире это уже практически невозможно. Джин выпущен из бутылки, большие государства потеряли контроль над глобальной повесткой дня, они не определяют тренды, которыми живет современный мир. Потому что среднее государство вообще-то больше даже. Плюс случилась еще одна неприятная вещь. Система международных организаций, которая обеспечивала мировой порядок, сломалась тоже. Она формально еще есть, там ООН, всякие структуры, так сказать, там ЮНЕСКО, там и так далее, какие-то договоры, которые были заключены в годы Холодной войны. Я напомню, он все-таки сразу после Второй мировой войны была создана для другой совершенно международной ситуации. Сегодня они все не срабатывают. Система международных организаций, которая была скелетом мирового порядка, она тоже, в общем, по сути дела, работает в холостую. А новый миропорядка, новой системы нет, и все наши попытки создать эту систему тоже оборачиваются ничем. Вот все, что мы пытались сделать, вот я имею в виду мир, там создавать большая семерка, большая восьмерка, там большая двадцатка, там всякие эти организации постсоветского пространства там, и так далее. Можно десятки попыток назвать, которые так или иначе должны были заменить устаревающие структуры международных отношений. Ничего не получается. Старые не работают, новых пока создать не удается.
Да, но и здесь вот... же, скажем так, новых создать не удается, но новые создаются только, наверное, через после каких-то страшных или глобальных потрясений. Потому что вот к чему ведет сейчас вот этот раздрай? Сия пучина поглотила ее в один момент,
как есть в такая одном теория, фильме. Да, есть такая теория, что новый миропорядок может сложиться только в результате большой глобальной войны. И так это было на протяжении 20 века. Новый миропорядок очередной складывался после войны, по итогам войны, где были совершенно очевидны победители и проигравшие. Когда есть победители и проигравшие, то легко, в общем, ну, сравнительно легко расписать правила будущей игры. Ну, а сегодня мы видим, что холодная война, я не буду сейчас вдаваться в дискуссии, кто ее там выиграл, кто проиграл, но холодная война окончилась без заключения всякого рода договоров об ее окончании. То есть она просто вот закончилась, и все. А кто победил, кто проиграл, осталось в воздухе. Какие правила игры теперь остались в воздухе? Никто о них не договорился. Поэтому это все осталось, так сказать, в области интерпретации. Сегодня каждый по-своему интерпретирует эти итоги, каждый по-своему интерпретирует историю окончания холодной войны, правила, которые сложились. То есть вот того, что было, там, Ялтинского соглашения, условно, или Потсдамского, да, не было. Нюрнбергского там суда над кем-нибудь не было. Mm-hmm. Не было правил. Новые правила в 90-е годы прошлого века не установили. Поэтому мы живем в мире без правил, и на это, вот я повторяю, наложилось отсутствие мирового порядка, отсутствие международной системы, которая способна управлять этим миром, крах государств в целом, суверенных государств, потеря, так сказать, большими государствами своей образующей роли, когда они могли навязать свою повестку дня всем. И, я думаю, очень сильные реваншистские настроения со стороны малых и средних государств, которые хотят доказать большим государствам, что зря мы их гнобили последние полвека. У них тоже есть...
Реванш, желание реванша.
Конечно, абсолютно реваншистские настроения, да. А они не любят ни Москву, там, ни Вашингтон, ни Китай. У них обиженные, так сказать, поколения политиков, которые не пускали в большую политику на протяжении там, полвека. Три или четыре поколения политиков просто выбиты оказались из мировой политики. Mm-hmm. Сегодня они рвутся в бой. И речь идет о серьезных государствах. Не каких-то там, бог знает кого. Это европейские, в том числе, государства, которые говорят, как же так? Дайте нам теперь-то, наконец, право порулить миром. Вы рулили полвека, смотрите, до чего вы дорулили, Москва и Вашингтон.
Николай Васильевич, вот здесь еще важно, вот Виталий спрашивает, про интересы. Вот у США интересы основаны на идее гегемонии, некоего своего капитализма. Турция, арабские страны, влияние интереса основаны в основном на исламе. На чем основаны глобальные интересы и влияние, например, у нашей страны? Это желание, он тоже здесь пишет, реванша за 91 год, это желание построить русский мир или что это?
Вы знаете, да, очень хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Я лет 8 назад имел возможность задать этот вопрос Владимиру Путину, и он мне ответил так. Он сказал: Николай, вот что российскому гражданину хорошо, то есть русский национальный интерес. И дальше, опять же, все осталось, так сказать, в области интерпретации. Что такое хорошо? И как этого добиться? Это первое. Второе, есть очень большая опасность, и мы с этим постоянно сталкиваемся. Не только в России, в других странах тоже, когда текущие интересы, текущие группы, находящиеся у власти, выдаются за национальные интересы, за стратегические национальные интересы.
Понятно.
Это часто бывает, да, и, в общем, к этому можно относиться вполне нормально, если бы эти национальные интересы не выдавались бы за стратегические. Тактические национальные интересы, там вполне вероятно, есть разные иерархии национальных интересов. Проблема с Америкой в том, что они... умудрились сформировать свои национальные интересы стратегические, ну, я бы сказал, ну, минимум почти 100 лет назад. Их не меняли. И вот то, о чем мы говорим, да, вот и доминирование, и влияние на мир.
И оно работает, как выяснится, оно работает.
И работает, да. А все остальное – это тактика. Там приходит президент одни, он начинает по-своему к этому относиться, меняет что-то во внешней политике, там меняет тактику. Стратегически не меняется ничего. В России ситуация, к сожалению, другая. Да? За 20 век мы дважды потеряли, так сказать, страну и дважды меняли кардинально направление развития, идеологию, суть развития, там, цели развития. Поэтому уже сами, по-моему, запутались, что, собственно говоря, является такой стратегической целью Российской Федерации.
Но мы как будто бы теперь против западных ценностей, скажем так, против мира, который навязывает Запад. Но, с другой стороны, когда начинаешь говорить с людьми, просто вот вести такую околонаучную дискуссию, все равно сводится все к тезису следующему, что Россия – это скорее часть западной цивилизации, нежели часть какой-то восточной цивилизации.
Ну, я согласен с этим заявлением, потому что я не вижу Россию часть там, китайской цивилизации там, или арабской цивилизации. Ну, можно, наверное, согласиться условно, что Россия – цивилизация сама по себе. Ну, это тоже, так сказать, можно обсуждать и дискутировать. Но я думаю, что есть такая проблема сегодня в России. С одной стороны, оправданием является то, что Россия сравнительно молодое государство, если брать вот современную Россию. Но уже хотя 30 лет, пора бы уже начать, так сказать, формировать.
Как-то мы оперируем тем, что мы как-то наследники Советского Союза, преемники Советского Союза, и как будто бы мы даже хотим что-то такое время повернуть назад, хотя это, конечно, невозможно.
Да, и есть такое, есть такое. Но Советский Союз, конечно, был такой дико интересный эксперимент и очень много повлиял на мир. На самом деле, тут тоже не надо выплескивать ребенка с водой. Он очень серьезно повлиял на мир, в том числе и в хорошем смысле слова, и в плохом, и в хорошем, как все, собственно говоря. Никогда не бывает черно-белого влияния. Вот. Но проблема в том, что нельзя формулировать свои национальные интересы как против чего-то. Они должны быть твои. Не реакция на вокруг, а твои вот изнутри такие, знаете, исходящие из внутренней необходимости, понимания внутренней правоты, а не из того, что вот говорят другие так, а я с этим не согласен, в этом, так сказать, вот я буду упираться.
Да.
Нельзя, так сказать, отрицанием добиться своих национальных интересов. А вот что для России является национальным интересом, который надо проводить в области, формализовать через внешнюю политику, я, честно говоря, не знаю. Я все время предложил. Это было много лет назад, была дискуссия в ельцинские времена, еще я написал где-то большую статью под названием, с идеей сделать Россию самой привлекательной для жизни простого человека страной в мире. Вот самой привлекательной страной в мире. Ну, там расписал, что, на мой взгляд, включает привлекательность этой страны. И вот сделать это такой целью развития. Ну, меня высмеяли тогда, честно говоря, сказали, что, ну, ты что, мы тут действительно боремся за доминирование, там, с Америкой, там, с Европой, там, бог знает с кем, на нефтепроводы, то все, а ты тут, конечно, привлекательность страны для людей. Какая это, типа, цель? А я считаю, что американцы, кстати, поставив такую примерно цель вот внутри страны, сделать страну, так сказать, идеально удобной для самих американцев, американцы, кстати, абсолютно убеждены, что они построили страну под себя так, как хотели. И, так сказать, вот они очень убеждены, что абсолютно убеждены, что у них лучшая страна в мире, и ничего другого не хотят. Хотя они сами критикуют вовсю там.
Да, Николай Васильевич, и вот здесь американцы построили страну по образу, подобию, которому хотели. Но та политика штатов, которая сейчас, значит, объявлена в адрес Российской Федерации, это политика какая? Это политика устранения оппонента? Это политика, значит, против врага? Или что это такое? Вот про что американские санкции? Про что Байден? Про что демократы сейчас в адрес России?
Ну, знаете, есть простой ответ. Американцы всегда про себя. Собственно, любая страна.
Это мы про других.
Американцы всегда про себя, и это первый постулат, который всегда надо иметь в виду, когда анализируешь политику американскую, она всегда про Америку. И второе, американцы всегда играют в долгую. Это тоже очень важно понять. Им не важно, сколько президентов сменится, они в этом смысле с китайцами ближе. Им не важно, сколько пятилеток пройдет, они играют в долгую. Знаете, как есть такой афоризм, что для того, чтобы выиграть войну, совсем не обязательно выиграть каждую битву. Вот американцы не стараются выиграть каждую битву, они стараются выиграть войну. Поэтому они могут проиграть какую-то битву, могут отступить, там они не парятся по этому поводу. Они могут проиграть кучу битв, сражений. Там. У них цель война, там, как выиграть холодную войну. При этом можно проиграть там, Карибский кризис, можно отдать Восточную Европу Советскому Союзу, можно много чего ради победы в конце. Победа в конце, так сказать, они считают, они достигли. И в этом смысле это главная цель, а не тратить свое время на победу в каждом сражении. И вот, когда ты анализируешь американцев, ты понимаешь, что они работают в долгую. Если надо, они готовы отступить, там, изменить позицию, пойти на компромисс, договориться с врагом. Там, и, знаете, это сукин сын, но наш сукин сын, это знаменитая фраза, да, американского президента, она характеризует внешнюю политику очень хорошо американскую. Вот. Поэтому, когда ты говоришь про американскую внешнюю политику, они исходят из своих национальных интересов. Если тебе так повезло, стране, я имею в виду, но как-то твои национальные интересы более-менее совпадают с американскими, ты будешь американским другом, партнером, союзником, и вообще будет у вас там любовь, дружба, жвачка. А если твои национальные интересы расходятся с американскими, то ты превращаешься во врага. И вот российские национальные интересы, как мы выясняем, расходятся с американскими. Можно там спорить, почему, как и где, но расходятся. Поэтому объективно американцы начинают относиться к России как к врагу. Они вот так, знаете, радаром своим внешнеполитическим проводят по миру, смотрят, где вот интересы совпадают. А в принципе это важно, смотреть, с кем у тебя совпадают интересы, там, тактические, стратегические. Потому что из этого растет дружба. А не из настоящая такая лояльность, а не из того, какой лидер любит какого лидера. Вот. А из этого растет лояльность, из совпадения интересов. Американцы пытаются страны, которые, с которыми у них совпадают интересы, привлечь к себе, сделать своими союзниками.
Николай Васильевич, давайте продолжим после новостей, через 4 минуты. Николай Злобин с нами, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Николай Злобин с нами, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне. Полезно невежда пишет. Вопрос вам, Николай Васильевич. Стоит ли встречаться Путину и Байдену в условиях, значит, заявления о подготовке покушения на Лукашенко со стороны Госдепа? Ведь удар и по стабильности Российской Федерации.
Ну, встречаться, мне кажется, стоит. Ну, я не могу выражать, так сказать, давать советы представителям российской власти, но мне кажется, общаться и встречаться стоит, и говорить стоит, потому что, ну, во-первых, вся история с Лукашенко, мне кажется, я пока с ней сам не могу понять и разобраться. Я много лет занимаюсь политологией, но я никогда не слышал про политологов, которые организуют военный переворот. Это первый раз в моей жизни, поэтому мне надо проанализировать внутри себя, пропустить эту информацию.
А может быть, они так что-то говорили? Вы же видели, наверное, эту статью сейчас в одной из газет российских, где там политолог говорил, что есть политологи белые и есть политологи черные.
Видел, да, вот.
Но одни деструктивны, другие позитивны. Ну, видимо, так. Может быть, здесь речь тоже о таких же политологах идет.
Ну, может быть. Но, по крайней мере, для меня это новое явление. Вот за все мои десятилетия занятий политологией, политолог, организующий военный переворот. Вот. Поэтому я не могу тут ничего толком содержательного сказать по поводу Беларуси, мне кажется. Надо разбираться. А вот что касается встречи с американцем, здесь, конечно, надо понять, если российскому президенту встречаться с американским президентом, то есть ли в этом необходимость с точки зрения национальных интересов России, и если есть, то с какой повесткой дня Россия готова прийти туда? Потому что просто, вы понимаете, ведь встреча двух президентов – это не просто пойти пиво попить с приятелем, да, а созвонились и пошли. Это многомесячная подготовка, там эксперты, политики, дипломаты, там ученые работают, готовят разные справки, аналитику, предлагают варианты решения той или иной проблемы. Президент же не может так вот прийти и сказать, я вот хочу так, хочу это. Так не бывает. Он, так сказать, должен знать позиции, а в том числе и противника, возможные позиции. Готовится аналитика вплоть до того, что может возразить президент противоположной стороны там, и так далее, и так далее. Мы сейчас увидим. Если эта работа пойдет, я пока не вижу ни с той, ни с другой стороны, чтобы эта работа пошла. Но если эта работа пойдет, значит, шанс, что эта встреча состоится, все-таки есть. Если эта работа не пойдет, это все останется на словах, то, наверное, это все останется на словах. Но я бы не отказывался от предложения Байдена, хотя бы потому, что Россия на протяжении последнего года, как минимум года, а то и больше, говорила, ну, мы-то всегда готовы, мы всегда готовы сесть поговорить с американцами. Это они не хотят, а мы в любом формате, на любые темы, в любом составе, на любом уровне готовы вести отношения, готовы вести переговоры, чтобы улучшить отношения. Поэтому будет странно, если Россия сейчас возьмет и откажется. Я думаю, что этого не произойдет. Другое дело, я повторю, где, с какой повесткой дня, с какими целями, и когда, после какой подготовки.
Николай Васильевич, здесь еще любопытный момент. Тоже это повод для работы политологов. Трактовка формата, в котором предлагается встреча, и что следует за самим предложением. То есть, с вашей точки зрения, Байден, который предлагает встретиться, но на следующий день Вашингтон вводит санкции. Это не последовательность американской политики? Или все-таки это намеренный, сформированный стиль, чтобы показать, а куда вы денетесь? Мы вот вас вот так вот, но вы же все равно будете с нами встречаться.
Нет, я думаю, что это не намеренность и не нелогичность. Это просто американская политика, как она есть. Я думаю, что в голове у Байдена и в голове у любого американского политика вообще никакого когнитивного диссонанса здесь не возникает. Потому что американцы работают, дружат, враждуют по конкретным проблемам. То есть вот у России могут быть, у Америки могут быть хорошие отношения там с Россией по таким вопросам, совершенно ужасные, отвратительные, враждебные по другим вопросам. И это не будет никак американцев, так сказать, вводить в заблуждение. Да, давайте вот здесь будем говорить, будем договариваться, а здесь будем враждовать и конфликтовать. В России всегда был подход другой. В российской внешней политике, мне кажется, в российском менталитете, в принципе, в обычном, так сказать, российском менталитете, не политическом, тоже подход другой. Типа, если вот мы друзья, то чего ж тут друг другу, так сказать, жизнь портить? Мы друзья, давай договариваться. А если мы по какому-то вопросу не договорились, то вся дружба коту под хвост. И мы больше друг друга не любим. Американцы в этом смысле, ну, хотите, называйте это циничным, и хотите, называйте прагматичными. Они не согласны все или ничего. Они всегда говорят, давайте, вот если можно договориться по конкретному вопросу, давайте договариваться, встречаться, договариваться. А в остальных вопросах мы считаем вас там убийцами или вводим санкции, там, это наши дела. А вот здесь вот у нас есть общий интерес, он совпадает, давайте договариваться. Угу. И для России это выглядит, наверное, немножко странно, но уже пора бы привыкнуть к такому стилю американского ведения дел, потому что они ведут дело так не только в политике, но и в бизнесе, и, извините, даже семьей так руководят.
Своей. Ну, до этого же надо, скажем так, на это же надо как-то реагировать. То есть, с одной стороны, говорят, что все стали слишком много оскорбляться, слишком много обижаться. Даже помните, сколько людей оскорбились фразой Байдена в ответ на вопрос, тот самый? Да. Вот. А потом такое впечатление, что оскорбились или обиделись даже тем, что Владимир Путин, по их мнению, недостаточно оскорбился.
Да, совершенно верно, да. Мне писать, вы не представляете, сколько мне пришло имейлов, там сообщений в соцсетях, типа, это старый дебил там с деменцией оскорбил нашего президента. Как он мог? Вот такого типа. Угу. То есть, на самом деле, вы знаете, американцев это не очень волнует. Я не знаю, насколько волнует это россиян, но у американцев есть две очень хорошие, с этой точки зрения, характеристики. Первое, их вообще не волнует чужое мнение о себе. Они дико самодостаточная нация. Они феноменально самодостаточная нация. Их чужие мнения не интересуют. Мне с трудом, я могу себе представить, в американской газете рубрику там «О нас пишут за границей». Там, типа, вот, знаете, как в российских газетах есть там «Ина СМИ» там, или что-то еще. А никого вообще не интересует, что думают иностранцы о жизни в Америке, потому что Америку американцы ставили для себя, под себя и делали так, как им удобно. И критиковать они, Америку имеют право только они. Ну, так они считают. Поэтому это их не волнует, их не раздражает. И кто бы там не считал американского президента убийцей, а полмира считает американского президента любого убийцей, их это вообще не волнует. И второе, мне кажется, что американские политики, они проходят такую школу, и Путин, похоже, тоже прошел, кстати, такую школу отбора, что такая толстая кожа вырабатывается в конце концов, что эти оскорбления вообще не чувствуется, ну, никак. Это вот такая работа, извините. Такая работа быть публичной фигурой, быть президентом, быть лидером. Да, тебя любят, тебя ненавидят, ты вызываешь у людей эмоции, раздражение, тебя оскорбляют, тебя обожают. И, в общем, любой нормальный политик, который дошел, тем более, до такого высокого уровня, что стал президентом там, России или Америки, он, я думаю, настолько привыкает, настолько свыкается с мыслью, что он всегда будет вызывать у людей такую реакцию. А другое дело, что ее можно имитировать там, да, там, или за блюдством. Но на самом-то деле все понимают, что эти люди вызывают очень резкие эмоциональные реакции у миллионов людей в мире. Поэтому к этому надо относиться философски. Я думаю, что и Путин, который правильно, мне кажется, сбил накал, так сказать, ажиотаж вокруг этого вопроса, и Байдена, которого как его только не обзывали сейчас, в том числе в Америке, если кто следит за американскими социальными сетями, как семья бывшего президента Трампа троллит Байдена, мне кажется, тут бы уже, знаете, не только двушечки светили бы всем, а двадцаточки бы светили, наверное, уголовные. Там и сыну Байдена, и его... сыну Трампа, и другому, и членам семьи, да, за то, как они там издеваются над Байденом и получают там сотни тысяч, а то и миллионы лайков там в соцсетях. И это нормальная американская культура, и мне она не очень нравится. Американцы грубы, такие прямолинейные, грубые, как ковбои были в свое время, бескомпромиссные. Если они считают человека убийцей, они назовут его убийцей. Если они считают его преступником, назовут его преступником.
Но если поэтому американцы решают вводить санкции, вот здесь вот, Николай Васильевич, от эмоций уже к делам американским, они вводят санкции. И многие здесь говорят, что вот американцы начали санкционную политику против России еще в 2011 году. И по факту, если бы, по факту, все эти 10 лет мы наблюдаем, санкции, конечно, где-то заметные, и у американцев больше инструментарий влияния на российскую политику, на российскую экономику, вот, но по факту они не убийственные, они не фатальные. То есть, если бы американцы хотели, то, наверное, бы сделали что-то большее. С другой стороны, если бы Российская Федерация хотела по-настоящему серьезно ответить, она бы ответила, потому что глубина инвестирования США в российскую экономику несравнима больше, чем инвестиция Российской Федерации в американскую экономику.
Вы правы абсолютно. Плюс я скажу то, что сказал Байден, что инвестиции обеих стран, международный, так сказать, порядок и безопасность вообще феноменально несравнимы ни с какими другими странами. Угу. На этих двух странах лежит основная ответственность за международную безопасность. Они являются гарантами международной безопасности. Нравится нам это или нет. Вот. Может быть, и американцам, и россиянам многим это не нравится, потому что это тяжелый груз. Но, тем не менее, это так. А что касается санкций, я думаю, здесь вообще слово «санкции» надо прекратить применять, потому что санкции – это уже не санкции, это уже такой довольно популярный, распространенный, эффективный метод ведения внешней политики, который используют очень многие страны последние два десятилетия. Угу. В условиях вот после Холодной войны, когда основные противоречия идеологические там, и так далее были сняты, то вот внешнеполитический инструментарий, о котором мы говорили вначале, он очень сильно обеднился и так стал расхлябанным. И вот санкции в этой ситуации оказались, может быть, чуть ли не единственным механизмом, который еще работает. И поэтому санкции сейчас стали объявлять все, кто хочет и кому не попадя. Вы не представляете, сколько в мире санкций сегодня объявлено. Это речь идет о сотнях и тысячах санкций друг против друга. И против друзей, и против партнеров, и против врагов, и против союзников. А бог знает, против кого страны объявляют санкциями, потому что других методов влияния на ситуацию у них нету. И это вот реальность. Слово «санкции» просто оно обманчивое в том смысле, что это типа вот санкции ввели, оно кончится, отменят. Не отменят. Я думаю, мы вступили в эпоху, где внешняя политика будет эпохой санкций. Внешнеполитический, так сказать, как бы это сформулировать, санкциональная внешняя политика, если хотите. Uh-huh. И Россия, кстати, использует санкции тоже вовсю. И сейчас просто не буду терять время на рассказ об этом, но это, мне кажется, эрзац нормальной внешней политики, который, к сожалению, появился вот в последние два
десятилетия. Но мы-то себя позиционируем, что мы сторонники санкций, если все это согласовано в Организации Объединенных Наций, как то санкции против КНДР.
Кто сказал, что надо согласовывать? Вот кто сказал? Кто? Эти пять стран, которые в Совете Безопасности, они приняли такое решение? Что-то они приняли решение, у них все законно. А вот если шестая страна хочет, то это уже незаконно.
Нет, даже те страны, которые в Совбезе, в общем-то, бомбардировки Белграда показывают А, и вхождение в Ирак показывает Б тоже.
Я совершенно... Нужно уходить. Да, я об этом и говорю, что у нас какая-то такая есть мысль, что вот, если ООН примет решение, то это законно. Но на самом деле, или Совет Безопасности, то это законно. А почему законно, никто объяснить не может. Почему вот одним странам можно иметь ядерное оружие, а другим нельзя?
А потому что должна быть понятность какая-то в мире. Видимо, так. А когда право сильного просто, да, это уже какой-то раздрай и хаос.
А у стран, у которых нет ядерного оружия, им говорят, вам нельзя, потому что Совет Безопасности не разрешает. А почему Совет Безопасности не разрешает? А бог его знает, потому что там сидят страны, у которых оно уже есть. Ну и так далее. Понимаете, это такая логика по кругу. Вот. Что касается американских санкций, здесь ситуация, мне кажется, очень простая. Американцы проводят свою санкционную политику с одной простой целью – максимально деглобализовать Россию. То есть уменьшить ее международное, экономическое, политическое, военное, идеологическое, там, какое хотите, влияние мягкой силы российской, русского языка, там, чего угодно, деглобализовать Россию. И действуют они, это, знаете, такой накопительный метод. такой кумулятивный эффект. Там немножко прижмут в одном месте, немножко прижмут в другом месте. Смотрят на реакцию России, немножко прижмут в третьем месте. Вроде бы каждый раз это не смертельно, и каждый раз Россия немножко ужимается и, ну, так сказать, переживает эти санкции, что-то делает там и пытается компенсировать. Но в другом месте в этот момент новые удары, опять надо как-то перебрасывать силы. И потихонечку, потихонечку, потихонечку Россия оказывается где-то все ближе и ближе к обочине мировой политики. Мне это лично очень не нравится, потому что я считаю, что Россия должна быть в эпицентре, скажем так, мировой политики и бросать вызов Америке, потому что я противник монополии, в том числе американской монополии во внешней политике. Нужен адвокат дьявола всегда, и внутри страны, и вне страны. Я противник монополий. Вот. Но американцы ставят эту цель деглобализовать Россию, но им надо это деглобализовать даже не самоцель, а самоцель все-таки деглобализовать до такой степени, пока Россия не согласится на какие-то американские условия, тогда начнется процесс, который, наверное, можно назвать реглобализацией России. Постепенное возвращение России, так сказать, в число мировых ведущих держав, потому что Россия там приняла какие-то, так сказать, правила и международные условия.
Распустила армию и отказалась от ядерного оружия. Так же можно тоже далеко дойти, да.
Кстати говоря, американцы, я думаю, будут категорически против, чтобы Россия распустила армию и отказалась от ядерного оружия, потому что кто же будет тогда защищать эту огромную евразийскую территорию?
Нет, я иронизирую, Николай Васильевич, с той точки зрения, да, что многие говорят, вот американцы будут с нами работать, если мы полностью откажемся от собственного какого-то суверенитета и безопасности. Вот, я не знаю, насколько это... Ну, вы разделяете эту точку зрения, а с другой стороны...
Я думаю, что полного суверенитета сегодня нет ни у кого. Это очевидно. Вот. Но я думаю, что в идеале, конечно, американцы хотели бы, чтобы российские внешнеполитические цели совпадали бы максимально с американскими. Это факт. Но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы американские внешнеполитические цели совпадали с российскими. Mm-hmm. Тоже факт. Поэтому две стороны, так сказать, как вот два барана на этой дощечке, помните, так сказать, кто моргнет первым, кто оступится, вот, сейчас находится. Но я говорил, вы задали мне вопрос о санкциях. Вот да. Это вот цель, да. Мне кажется, деглобализовать Россию, но не уничтожить ее, не убить, не развалить, не дай бог, на куски, потому что тогда в эту воронку затянет всех, в том числе Соединенные Штаты. Вы правы, их вовлеченность, так сказать, в Россию гораздо выше, чем вовлеченность России в Америку. Их затянет тоже, Европу затянет, и тогда вообще мало никому не покажется. Поэтому им надо, так сказать, Россию потихонечку загонять в угол, но при условии, что, если что, мы из этого угла ее извлечем. И вот эта политика, про которую мы говорим, санкции, тут же предложение встретиться, и тут же заявление о том, что это две великие державы, и, так сказать, великие ответственные народы за мировую безопасность и так далее, это вот эти крючки, которые можно всегда, так сказать, попытаться вытаскивать Россию обратно из этой обочины мировой политики, как только, в общем, Россия, ну, как они считают, начнет приходить в себя. Вот. Вопрос скорее философский, конечно. Я повторяю, американцы действуют исходя из своих интересов. Они никогда не будут действовать исходя из российских интересов.
А у американцев...
И ни одна страна мира не будет действовать исходя из российских интересов, кроме России. Это должно быть всем понятно. Если какой-нибудь там турецкий или французский политик будет исходить из российских интересов, то его надо сажать в тюрьму, потому что он будет предателем собственных национальных интересов. Или российский политик тоже самое должен действовать, исходя из национальных интересов России, и все. А вот если эти интересы так расходятся, тут уже надо начинать думать и искать какие-то компромиссы, но компромисс всегда найти очень трудно.
По поводу вот здесь Европы интересно. С вашей точки зрения, насколько прочны сейчас связи в плане целеполагания у Соединенных Штатов Америки, совпадают интересы, и Европейского Союза? Потому что здесь, в России, трактуют как, что нам тяжеловато с Брюсселем, то есть коллективным Европейским Союзом, но нам бы нормально налаживать, нам нормально удается налаживать отношения с национальными правительствами.
Ну, я не знаю, с какими национальными правительствами там удается налаживать отношения. Я слышал эту точку зрения, но как-то никогда не видел ее такого глубокого развития. Есть в Европе, конечно, там политики и даже группы политиков, которые позитивно относятся к России, и ничего в этом плохого нет, это только хорошо. Есть, которые ненавидят Россию, тоже объективная реальность. Но к Европе, как, так сказать, системному субъекту международной политики, конечно, у России очень плохие отношения. И Я думаю, что мое личное мнение, никому его не навязываю, я думаю, что России, конечно, надо ориентироваться на попытку улучшить отношения с Соединенными Штатами. Тогда многие вопросы будут решаться гораздо проще. Я американцам говорю то же самое, что многие проблемы, которые они пытаются решить, гораздо легче решить в союзе с Россией, по крайней мере, в договоренности с Россией. А Европа все-таки, понимаете, после 40, почти уже 50 лет, после начала холодной войны, все-таки Европа до сих пор не обрела собственной политической субъектности и до сих пор не очень понимает, так сказать, свою собственную ответственность за миропорядок. Там, оттуда все-таки две мировых войны началось в 20 веке. Понимаете, и все до сих пор и в Америке, и в России не без оснований смотрят на Европу с некоторым опасением. Потому что европейцы научились ли они разрешать свои собственные внутренние противоречия невоенными способами. А Бог его знает, а вдруг не научились. И что, мы опять тогда поставим мир на грань Третьей мировой войны? Поэтому, в общем, знаете, я вам скажу такой парадокс. Никогда не знаешь, как сработает история. Когда Советский Союз в ходе Второй мировой войны просил поскорее открыть второй фронт, да, американцев, с тем, чтобы, так сказать, добить скорее немецкий фашизм, там фашизм в Европе, просили поскорее открыть. Американцы тянули, тянули. В конце концов, в 1944 году, как известно, второй фронт открыли. И уже из Европы не ушли. Вот, понимаете, вот казалось бы, да, бойся своих желаний, они могут, так сказать, реализоваться. А теперь проблема, как американцев из Европы извлечь. Потому что пока американцы находятся в Европе, есть вот Евроатлантический союз, и американцы, конечно, доминируют как главная политическая сила европейская, то Европа никогда не станет ни самостоятельной политически, ни выработать свою собственную внешнеполитическую линию. Но я повторяю, американцы пришли в Европу по просьбе Сталина. А, по крайней мере, так сказать, ну, чисто формально это выглядит так. Поэтому вот как история сработает там через полвека, через век. Вот, история – это вообще долгосрочный проект такой, и политика – долгосрочный проект. Почему я говорю, что национальный интерес – это очень долгосрочная вещь. Здесь нельзя ни в коем случае мельтешить. И нельзя заниматься политическим спринтом, бегая, так сказать, от, знаете, 10, 100 метров туда, 100 метров сюда, потому что можно проиграть страну. Вот здесь вот нужна элита, которая способна спокойно, не обращая внимания на следующие выборы, сидеть и анализировать будущее. И предлагать варианты развития. Вот, к счастью для Америки, у нее есть такая элита. А вот если такая элита у России, это вопрос уже к России.
Николай Васильевич, спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
Приглашайте с удовольствием.
Да, это был Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне. Программа «Умные парни». Далее у нас рубрика «Письма на фронт». Потом новости, потом к вам придет Юрий Будкин. Я завтра с вами встречусь здесь в 11 часов в программе «Револьвер». Всем приятного вечера.